Говорит Радио Свобода. Двадцать лет назад была убита Галина Старовойтова. Заказчик до сих пор не найден.
Расследование убийства Старовойтовой второе в истории России по длительности. А первое — Николай II.
Российские власти впервые признали, что Сергей Магнитский был убит. Реакция Уильяма Браудера на новое уголовное дело против него.
Это очень важно. И особенно важно для нас, так как на самом деле достаточно доказательств, которые указывают на то, кто действительно убил Магнитского.
Умер выдающийся театральный режиссер Эймунтос Некрошус.
У меня дистанция к своей профессии, и стараюсь ее сохранить, чтобы расставание не было горькой с театром. Все равно оно придет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 20 ноября. Итак, сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня одного из самых громких политических убийств в истории современной России, жертвой которого стала депутат Государственной Думы Галина Старовойтова. Галину Старовойтову в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской вспоминает ее младшая сестра Ольга Старовойтова.
Ученый-этнолог, известный политический деятель, председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года на пороге своей квартиры в Петербурге. Ее помощник Руслан Леньков был серьезно ранен при покушении. Один из исполнителей преступления, член Тамбовской преступной группировки Виталий Акиншин, был приговорен к 23,5 годам колонии строгого режима. Бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, который, по версии следствия, был организатором убийства, получил 20 лет. Заказчик не найден до сих пор. Но сегодня, когда с момента убийства Галины Старовойтовой прошло 20 лет, мы, естественно, вспоминаем не только ее гибель, но прежде всего жизнь. Ольга Васильевна, вы родная сестра Галины Васильевны Старовойтовой, младше ее на 2 года. Наверное, вы запомнили свою сестру с очень ранних лет. Какое самое яркое и самое раннее воспоминание?
Мама сидит напротив, а Галя где-то рядом. И она подставляет палец мне и кричит: «Лялька!» Я поворачиваюсь и пальцем в глаз. Дальше она кричит: «Мама, мама, лялька меня опять глазом по пальцу ударила». Но это ладно, самое обидное другое. Мама сказала: «Обе по углам». Вот, но это смешной эпизод, но в принципе я почему его рассказываю? Просто я не хочу, чтобы из нее делали какую-то бронзовую фигуру идеальную. Она была живой человек со своими недостатками, с чем-то, но дальше уже в школе это постоянное... Какие-то тоже досады. Это, ну, классический комплекс младшей сестры. Ничего страшного, я давно все это пережила. Учительница говорит: «Ну вот, ты опять получила 4, а Галя всегда получала 5. Но зато я была хорошей девочкой, а она вредная». Всякое было. Ну, у лидера, наверное, должны быть такие качества.
Вот вы произнесли заветное слово «лидер». А лидерские качества у Галины Васильевны стали рано проявляться?
Когда ей было 16 лет, она прошла первые выборы. Тайные, альтернативные, и победила. Очень многие слышали, особенно с моего поколения, про Фрунзенскую коммуну, но была еще Кировская коммуна. В 90-е годы это назвали демплатформой ВЛКСМ. И там были выборы председателя Совета коммуны, и Галя их выиграла. Наверное, такой тип личности. Я думаю, что это больше в отцах. Но оба родителя у нас были сильные, а папа из белорусского хутора в 6 лет пришел в соседнее село к учителю и сказал, что он хочет в школу. Как он научился читать, никто не знает. В доме не было ни книг, ни газет, ни одной буквы. Он спросил: «Что ты умеешь, Вася?» «А я умею все. Это по-нашему, по-старовойтовски». Учитель проверил, он читал, считал. Вот что это такое? Самородок, что ли? И какая-то пружина внутри, стремление было. Да, папа спросил учителя: «Какие у вас классы есть?» Он сказал: «Первый, второй, третий». «Какой выше?» «Третий». «Я хочу в третий». Тогда он его решил срезать и срезал на часах. Кто тогда в Белоруссии в сельской имел представление о часах? И папа не сообразил, что 60 минут, а не 100, и сделал ошибку. «Ну, знаешь, Вася, в третий не пойдет, во второй». И в 6 лет его взяли во второй класс. И пошло, и пошло. А потом он стал довольно крупным ученым, и шасси лунохода нашего – это наш папочка.
А вообще Галина Васильевна прислушивалась к родителям? Они пользовались ее уважением?
Я думаю, что пользовались в сравнении с другими семьями, может быть. Но она всегда с ними спорила. Она настаивала на своем. И еще такую черточку отмечу. Папа был руководителем крупного научно-исследовательского института. И у нас в доме был Ворошилов, но не Климент Ефремович, а Владимир Климентович, его приемный сын. Он бывал в доме, они вместе работали. Кале было лет 14-15, не больше. Он охотник, он был добродушный такой мужик. И он как-то сказал, что такой женщина – друг человека. Галя положила громко вилку, встала и вышла. Мама за ней побежала: «Галя, это неприлично, ты что?» Она говорит: «Ты можешь это терпеть хоть всю жизнь, а я не буду, никогда». При этом она не была феминисткой, она была просто человеком с чувством собственного достоинства, чуть не с рождения, я не знаю почему.
А когда в ней проявилась тяга к политике, если не считать коммунарских дел?
Тут надо сказать об ее профессиональных качествах, видимо. Она 2 года, проучившись в военмехе, поняла, что это не то. И открылся в 66-м году психологический факультет, который раньше был кафедрой при философском. И она поступила туда, сдавала все снова. Естественно, конкурс был огромный, 2-й после театрального. Она поступила, закончила психологический факультет. И потом аспирантуру в кунсткамере. Там она отработала 23 года. И вот образовалась у нее такая профессия – этнопсихолог. И это дало, в общем, направление ее жизни в большой мере и как ученого-исследователя, и как политика. Она же занималась именно правами национальных меньшинств, вот такими международными делами. Ее научный руководитель Кирилл Васильевич Чистов, вечная память, сказал, что ты давай, у тебя все получится. Ее активность началась с того, что она, разумеется, не одна, а многие сотрудники обратились, тогда это было в какие-то партийные органы, ведь с просьбой сделать на Большеохтинском кладбище мусульманский участок. Потому что мусульмане хоронят иначе, кто сидя, кто ниша. Ну, в общем, совершенно другая процедура захоронения. И они добились этого. Вот как сказать, это политическая активность, общественная, а вместе. Общественно-политическая, скажем, через черточку.
С вашей точки зрения, был какой-то момент перехода к политической деятельности, или это произошло плавно?
Пожалуй, был момент. Ее книга о этнической группе в большом городе, она сравнивала, делала социологический такой анализ, и как социальный психолог, татары в Ленинграде и в Татарстане, эстонцы в Ленинграде и в Эстонии и так далее. На эту тему была ее диссертация кандидатская. Ведь это, конечно, научное исследование, но, однако, все как-то так около политики. Просто политики в СССР, как и секса, известно, не было в то время. Однако все исследования, они носили какой-то общественный характер, общественно значимый. Потому что в Карабахе ей, например, рассказывали, что там происходит. 5 мая 1921 года, скоро 100 лет, Сталин взял и подарил Карабах Азербайджану. В то время там было 94% этнических армян, например, это я потом прочла. Но там есть древние армянские храмы, и люди ей говорили об этом, говорили. Она все это впитывала. Во время своих экспедиций она подружилась там с армянскими учеными, тоже этнографами. Между прочим, первый президент Армении Левон Тер-Петросян был арабист вообще, доктор наук, знал древние языки, чуть не 22 языка. Она и с ним тогда познакомилась и подружилась. Ну, он, кстати, заканчивал наш университет. То есть завязались и дружеские, и исследовательские отношения.
Они выросли потом во что-то большее?
88-й год, 7 декабря, чудовищное армянское землетрясение библейское с эпицентром около Спитака. Галя в это время была со сломанной рукой в гипсе. Она шла в поликлинику, оберегая руку, поскользнулась на ледяном крыльце, упала и сломала ногу. В это время случилось это землетрясение. Она написала письмо моим дорогим друзьям в Армении вместо рождественских поздравлений, ну, декабрь. «Держитесь, дорогие армяне, опять стало меньше, погибли же десятки тысяч людей. Ведь на землетрясение приехал Горбачев, Рыжков, он там был не 3 дня, как премьер-министр, а 3 месяца. Следил за каждым грузовиком, они его просто обожают». И приехал в этой команде генерал Макашов, и он нарисовал комитет Карабаха. Потом, по слухам, считалось, что комитет Карабах настаивал на отделение от Азербайджана и присоединение к Армении. Это не так. Они просили их к любой, хоть к Якутии. У всех была свежая в памяти та история с чудовищным турецким геноцидом против армян и так далее. Они азербайджанцы звали только турками. Ну, в общем, своей историей, своя беда. И вот был арестован комитет Карабах. 10 человек. И Галя в этом письме дальше пишет, не называя фамилий. Вазген, Левон, Александр, называя все имена арестованного комитета Карабах. И вы тоже скоро будете на родине. Держитесь, ребята. Вот такое письмо. Она послала это дружеское письмо. Без всякой, я ее чувствую неплохо, без всякой задней мысли. Там письмо стали распространять. Им очень была важна поддержка. И 89 год, 26 марта, первые выборы народных депутатов СССР. Какое было время, еще более глухое, и сколько людей мы узнали, далеко не только Галину. Сахаров, Собчак, Афанасьев, да боже мой, духоподъемное было время. И вот ее выдвигают от одного из округов Еревана в депутаты СССР. Я не думаю, что она хотела этого. Она удивилась, и многие говорили, ты с ума сошла. И потом до нее дошли сведения, что все жены, сестры и прочие члены комитета Карабах просили ее быть ее доверенными лицами. Тут она не могла отказать. И я помню, как она говорила родителям, конечно, я там не могу победить на этих выборах, но я не могу отказать, надо участвовать. Ну да, вперед. 74,7%. Это такой первый шаг в политику. Казалось бы, вот сейчас прошло столько времени. Мы называем этот период 10 лет без права передышки. Всего-то 10 лет. Народный депутат СССР от Армении, 89-й год. Народный депутат РСФСР в 90-м году. И потом депутат Госдумы от Петербурга уже, 95-й год. Но есть такое словечко «харизма».
Ольга Васильевна, если говорить о значении Галины Васильевны Старобойтовой как политика, о том, что она сделала для России, как вы считаете, о чем надо говорить в первую очередь?
На мой взгляд, очень важный законопроект ее был о свободе совести. Закон о занятости населения в Российской Федерации, о реабилитации жертв политических репрессий, о правах национально-культурных объединений, об альтернативной гражданской службе, о воинской обязанности и военной службе, о свободе совести и о религиозных объединениях. Галина Васильевна занималась теми законопроектами, в которых она понимала. И то, что сейчас принимаются законы и поправки в законы, это какой-то все-таки, в целом, по ощущениям, это какой-то поворот назад от Европы, от свободы. У нее все было вперед к нормальной человеческой цивилизации, ничего радикального. Пожалуй, самый такой был резкий и спорный ее законопроект, он довольно знаменит, это о люстрации. Написан сначала в 92-м году, после путча. Потом еще раз переделан в 97-м году, его никогда не включали даже в повестку дня. Мне пришлось говорить с человеком в Праге, который был помощником Гавела. И он рассказывал, что Гавел был в восторге от этого закона, потому что он не был такой жесткий, как в Чехии, как в Прибалтике.
Как сейчас обстоят дела с расследованием убийства Галины Старовойтовой?
Приостанавливаются активные следственные действия. Расследование продолжается всегда. Продолжают искать второго стрелка Олега Федосова, труп одного из членов банды Сергея Мусина, которого убили тогда же, потому что он мог проболтаться. И в конце концов продолжают определять заказчика, что на самом деле самое важное и даже самое, извините за слово, интересное. Банду нанять это не так интересно. Я была у следователя дней 10 назад. Я говорю, нет ли ощущения, что опять приостановят дело? Нет-нет, кстати, с 15-го года оно ни разу не приостанавливалось. А потом он мне сказал, расследование убийства Старовойтовой второе в истории России по длительности. А первое Николая II.
Ольга Старовойтова подчеркивает, что срока давности у этого дела нет, и что ни в какую из появляющихся версий о главном заказчике преступления она не верит. Кроме того, по ее мнению, очень важно, что за расследованием следит международное сообщество. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Как мы уже сообщали, в России заведено новое уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудера подозревают в отравлении, цитата, «диверсионным химическим веществом с соединением алюминия» аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Представитель российской генеральной прокуратуры заявил, что отравлены были и другие лица, которых он назвал соучастниками преступлений Браудера. Заявление было сделано накануне выборов нового главы Интерпола, причем кандидатом на этот пост является россиянин генерал-майор Александр Прокопчук. Сам Уильям Браудер в интервью телеканалу «Настоящее время» подчеркнул, что в России впервые признали, что Магнитский умер насильственной смертью. Обвинения в свой адрес он считает абсурдными.
Это намеренно происходит именно сейчас, так как завтра в Гааге нидерландское правительство официально представит акт Магнитского для Евросоюза. И, как многие знают, Владимир Путин сделал отмену акта Магнитского своим единственным и самым главным приоритетом международной политики, так как этот закон потенциально подводит под санкции его закадычных друзей, их средства замораживаются. Он был расстроен, когда США приняли закон Магнитского. Он был расстроен, когда это сделала Канада и когда это сделала Великобритания. И сейчас очень расстроен тем, что это же собирается сделать и Евросоюз. Именно поэтому выбрано это время.
То есть вы думаете, это не из-за генпрокуратуры, а из-за ваших личных отношений с Путиным?
У меня нет личных отношений с Владимиром Путиным.
Хорошо, из-за его личного отношения к вам.
Да, он, очевидно, зациклен на мне. Он очень эмоционально обо мне высказывается. Он был унижен из-за моих действий в мире. Вы могли видеть это на пресс-конференции с президентом Трампом в Хельсинки, после того, как в прошлом году Канада приняла закон Магнитского. Вы видели его жесты.
Насколько эти обвинения важны для вас? Что вы планируете с этим делать?
Обвинения мне на пользу. Они настолько абсурдны, что любое европейское правительство и любые европейские правоохранительные органы просто смеются над ним. Это лишь поднимает вопрос расследования дела Магнитского и введения санкций за него на более высокий уровень. И это помогает достичь нам наших целей. Две наши главные цели — добиться в больших странах принятия закона Магнитского и открытия уголовных дел о краже 230 миллионов долларов, из-за которых убили Сергея Магнитского. И все эти абсурдные заявления российского правительства лишь помогают в этом.
Это первый раз, когда российские власти признали убийство Сергея Магнитского, назвав это отравлением. Почему это происходит? Как вы думаете?
Они живут в мире фантазий, где правда не существует. 9 лет они говорили, что его не убили, что он умер по естественным причинам, без применения какого-либо насилия. Сейчас они говорят, его все-таки убили. Это очень важно, и особенно важно для нас, так как на самом деле достаточно доказательств, которые указывают на то, кто действительно убил Магнитского. Мы точно знаем, что в последний час своей жизни он был избит 8 охранниками, которые применяли дубинки. Есть документы, доказывающие это. Мы знаем, что в последние дни его жизни он страдал от серьезных болезней, и российские судьи и работники МВД намеренно отказывали ему в медицинской помощи. Мы знаем о пытках и других нарушениях в тюрьме. Это абсолютно крепкое дело об убийстве Сергея Магнитского. И сейчас, когда 9 лет спустя они признали, что это было убийство, мы должны привлечь к ответственности реальных убийц.
Вчера вы написали в Твиттере, что если новым главой Интерпола станет россиянин, то это будет лучшим достижением Путина. Как вы думаете, как это может повлиять на ваше дело?
Мы не знаем, удастся ли России поставить на место главы Интерпола своего человека, но могу сказать, что это больше угроза для Интерпола, чем для меня. Этот человек, который может быть избран президентом, ответственен за разные преступления российского правительства, за злоупотребление Интерполом в своих целях. И если ему позволят стать президентом, то это полностью разрушит легитимность и авторитетность Интерпола. Этой организации есть что терять, и гораздо больше, чем мне. Я не путешествую в небезопасные страны. Но если Интерпол возглавит человек, участвующий в преступной деятельности, то тогда крупнейшая в мире правоохранительная организация окажется под контролем преступника. И это катастрофа для будущего правоохранительных органов.
Говорил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская. Продолжаем программу «Время свободы». В минувшие выходные тысячи людей в Праге требовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Это уже не первая акция протеста за последние дни. За отставку главы правительства выступают и оппозиционные партии. Политический кризис начался после интервью сына премьер-министра Андрея, в котором он рассказал, как против его воли был привезен сначала в Севастополь, а затем в Ялту предпринимателем российского происхождения Петром Протопоповым. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Причина недовольства правительством – интервью 36-летнего сына премьер-министра Андрея Бабиша-младшего. На минувшей неделе он рассказал, что на несколько месяцев силой был увезен в Крым его ассистентом российского происхождения Петром Протопоповым, который арендовал для этих целей несколько квартир в Севастополе и Ялте. В аннексированный Крым они приехали на основании российской визы самолетом из Москвы. По словам сына премьер-министра, эта поездка началась сразу после того, как ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с фондами Европейского Союза. Средства привлекались в ходе строительства центра для отдыха «Гнездо Аиста». Андрей Бабиш-младший владеет крупной долей этого комплекса, однако в интервью журналистам он признался, что к управлению своими активами не имеет никакого отношения, а лишь подписал принесенные ему документы, которые он заранее даже не прочитал. Он также отметил, что имеет психиатрические проблемы и в настоящее время проходит курс лечения. Петр Протопопов и глава чешского правительства впоследствии подтвердили, что Андрей Бабиш-младший был в Крыму, однако был привезен туда не насильно. Протопопов в Крыму представил сына премьер-министра своей знакомой, с которой у него якобы завязался роман, а за своей возлюбленной он даже отправился в Кривой Рог, откуда его заставили вернуться в Чехию из-за необходимости дать показания следователям. Протопопов даже передал журналистам фотографии, сделанные во время поездки по Крыму, якобы в доказательство того, что сын главы правительства отлично провел там время и ни о каких силовых действиях речи не шло. Протопопов в интервью подчеркнул, что Бабиш-младший болен шизофренией. Петр Протопопов является сыном эмигрантов из России, которые, по его словам, привезли его в Чехию, когда ему было 12 лет. Отец был уверен, что здесь найдет лучшую жизнь, объяснил он в интервью. Остается неясным, является ли психиатрический диагноз сына главы правительства печальной реальностью, либо способом, позволяющим как премьер-министру, так и членам его семьи, владеющим гнездом Аиста, избежать следственных действий. О том, насколько сильно недовольство общества после обнародования фактов о жизни сына премьер-министра, рассказывает пражский журналист Онджей Соукуп.
Мне кажется, что касается демонстрации на выходных, они собрали ожидаемое количество участников, то есть несколько десятков тысяч, которые и так, в общем-то, были недовольны премьер-министром, его прошлым и настоящим, безосновательно от последнего скандала. Другое дело в том, что все-таки история касается детей, и, судя по всему, и электорат Бабиша, который как бы абсолютно закрывает глаза на любые обвинения о сотрудничестве с коммунистической разведкой, или там как он заработал свои первые деньги, да, на тот конфликт интересов, который представляет, когда он одновременно и хозяин влиятельного издательства и политики и так далее. То есть на это все эти люди закрывают глаза и говорят, да, это не важно. А вот эта история, кажется, их зацепила, потому что ее освещали и коммерческие телевидения, которые обычно просто, ну, то есть это развлекательные скорее каналы, так что политику там не так часто обсуждают, да, и, собственно, поэтому и премьер-министр в финале пошел даже, по-моему, час давал интервью одному крупнейшему частному телеканалу. И трудно прогнозировать, да, насколько вот это ядро его избирателей будет затронуто. Но, собственно, это единственное, что как бы для него важно. Да. Протесты какой-то там части общества, которые особенно в больших городах и так далее, они его не волнуют, потому что у него все равно есть своих 30-35% ядровых избирателей.
История вокруг строительства центра «Гнездо Аиста», она, в принципе, уже давняя. Это 3 года длится. Первый раз Андрей Бабишу удалось устоять, и он остался премьер-министром. Насколько сейчас велик шанс того, что удастся собрать оппозиции необходимое количество голосов для того, чтобы Андрей Бабиш ушел в отставку?
Я, честно говоря, не думаю. Не думаю, что это удастся. Тем более, что оппозиция, которая достаточно разделена, и которая, в общем-то, пролезла в парламент в прошлый раз ценой больших нервов, потому что они не умудрились не как-то объединиться, а каждый шел по-своему, и преодолеть порог 5% как бы удалось очень как бы большим трудом. Соответственно, мотивации оппозиции в этом, кажется, тоже нет. Президент уже сказал, что он поддержит премьера и так далее. Так что мне кажется, что это не будет иметь каких-то классических политических последствий. Гораздо важнее, что электорат Бабиша вынесет из этой истории. Может быть, действительно, они скажут, что немножко мухлевать с дотациями, это понятно, да, это же все этим занимаются. А больного ребенка отправлять куда-то в Крым, чтобы его спрятать от глаз полиции, это все-таки уже чересчур.
С пражским журналистом Онджием Соукупом беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Тверской суд Москвы отклонил жалобу журнала New Times на штраф в 22 250 000 рублей, который был назначен за несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор об иностранных источниках финансирования издания. Ранее сегодня суд также признал законным административный штраф, наложенный на главного редактора журнала Евгению Альбац. Она должна выплатить 30 тысяч рублей. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил в силе постановление суда первой инстанции, о чем просила прокуратура. Выступая на заседании суда, Альбац заявила о репрессивном характере решения о штрафах. По ее словам, они наносят колоссальный ущерб российскому праву и угрожают, цитата, «всем здесь живущим». Брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный отсудил 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда у Орловской исправительной колонии номер 5, где он отбывал наказание по так называемому делу Ифраше. Иск Олега Навального к колонии Урицкий районный суд Орловской области удовлетворил частично, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя суда. Адвокат Кирилл Полозов сообщил Медиазоне, что иск был связан с тем, что были нарушены условия содержания Олега Навального в колонии. Навальный требовал 700 тысяч рублей компенсации. В Петербурге после избиения активиста Дмитрия Начинкина возбуждено дело об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Сам активист находится в больнице в тяжелом состоянии. Жители поселка Песочный уверены, что к нападению причастны сотрудники местной администрации. В группе местных жителей в социальной сети ВКонтакте отмечалось, что в день нападения Начинкин собирал подписи за проведение публичных обсуждений бюджета поселка. Он также обратился в прокуратуру с требованием проверить нарушения, допущенные администрацией при проведении тендеров на работы по госзаказу, которые, по заявлению активиста, выигрывает одна и та же компания, завышая при этом цены на выполнение работ в несколько раз. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Несколько дней назад Россия потребовала от Франции дополнительных усилий, чтобы сделать возможным продление действия многопрофильной комплексной комиссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике. Совет Безопасности ООН на днях вынужден был принять решение о техническом продлении этой миссии сроком на месяц, чтобы позволить доработку предложенного Францией проекта резолюции о продлении действия миссии еще на один год, рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Коневская.
После нескольких недель переговоров по данному вопросу Россия все же воспользовалась правом вето и заблокировала французское предложение. Москва настаивает, чтобы французы упомянули в проекте резолюции по МИНУСКА роль России в мирном урегулировании в ЦАР, тогда как в предложенном Парижем тексте говорится лишь о мирном процессе под эгидой Африканского Союза. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что за месяц Франция должна переписать данный проект резолюции, оставив в стороне стороне исторические комплексы, эгоизм и узкие национальные интересы. В личных беседах французские дипломаты высказываются с определенной долей понимания по поводу агрессивной политики Москвы на африканском направлении. У России, говорят они, осталось не так много сфер влияния в мире, и предложить она сегодня может в основном вооружение. Поэтому достаточно простого анализа, чтобы понять – Африка – очень перспективный рынок сбыта. Недовольство Ке д'Орсе связано не с самим фактом появления российских компаний, советников и оружия, например, в ЦАР и Алжире, а с тем, какие методы выбирает Москва для распространения там своего влияния и вытеснения конкурентов. Российский демарш в Совбезе – это еще один акт драмы в отношениях Москвы и Парижа, начавшийся в январе этого года, когда Россия добилась от ООН частичного снятия эмбарго на поставки оружия в ЦАР. Париж недоволен расширением российского присутствия в Африке в целом и в ЦАР в частности. Особенно возмущает французов тот факт, что россияне начали в Банги параллельный процесс мирного урегулирования, рассказывает в беседе с Радио Свобода журналист Рина Басист, специалист по вопросам французской политики на африканском континенте.
Российская сторона начала свой собственный процесс примирения между христианскими милициями и мусульманскими вооруженными группами. Этот процесс ведется параллельно официальному мирному процессу, инициированному Африканским Союзом и Францией под эгидой ООН. Ультиматум, который Россия выдвинула несколько дней назад в Совбезе ООН, по сути, не что иное, как ответ Москвы на требование Парижа прекратить этот параллельный процесс урегулирования.
Как ответят в Париже на такой явный дипломатический шантаж со стороны Москвы? Ведь обе стороны прекрасно понимают, пока французская резолюция заблокирована, это фактически означает, что заблокирован официальный мирный процесс. Франция оказалась в российском капкане на территории, которую считала традиционной зоной собственного влияния. Если Париж не пойдет на условия Москвы и не перепишет проект резолюции, не исключено, что через месяц Россия вновь наложит на него вето. Подобная стагнация может оказаться пагубной для шаткого перемирия в ЦАР и для непрочного правительства в Банги. В стране снова разразится вооруженный конфликт, только в отличие от декабря 2013 года Франция уже не будет единственной военной державой, согласившейся направить в ЦАР свой контингент для урегулирования ситуации. Французы вывели свои войска в конце 2016 года по завершении операции «Сангари». Год спустя образовавшийся вакуум успешно заполнили российские наемники. Если же французы согласятся с требованиями Москвы и представят новый проект резолюции, в котором будет учтена роль России в усилиях по восстановлению мира в ЦАР, это фактически будет означать признание де-факто инициированного Москвой сепаратного мирного процесса. Иными словами, какой бы шаг ни предприняли в данном контексте французы, это сыграет на руку россиянам.
С самого начала своего вмешательства в конфликт в ЦАР Франция настаивала на том, чтобы ее присутствие там было санкционировано международным сообществом. Когда в декабре 2013 года после политического переворота в Банги прибыли первые французские войска, у них был на то мандат ООН. Париж не довольствовался одним лишь обращением за помощью со стороны центральноафриканского руководства. Такова политика Франции и на других направлениях. С 2016 года, после завершения операции «Сангари», в ЦАР уже нет такого французского военного присутствия, как ранее, и те силы, которые все еще там остаются, действуют под эгидой ООН. Франция предоставляет необходимую поддержку миротворческим силам Африканского Союза и оказывает содействие мирному процессу, который ведется под руководством Африканского Союза и правительства ЦАР.
Париж заявляет, что российское вето в Совбезе ООН – это не что иное, как попытка придать легитимацию мирному процессу, инициированному Москвой совместно с Хартумом, без учета переговоров, ведущихся под эгидой ООН. В ходе краткого визита в Банги 1 ноября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан напомнил президенту ЦАР Фостену Арканджу Туадере, что именно Франция 5 лет назад была единственным государством, откликнувшимся на призыв о помощи со стороны Центральноафриканских властей.
Одной из основных задач этого визита было создать хоть какой-то противовес растущему российскому присутствию в ЦАР. Французы очень хорошо понимают, что слишком поздно отреагировали на российские маневры, пустили все, так сказать, на самотек, а теперь уже поздно что-либо менять. Российские военные советники уже на месте. Россия обеспечила местную армию оружием и начала свой собственный мирный процесс. Париж осознает свой промах, но все же пытается хоть как-то повлиять на дальнейшее развитие событий.
Парижу ничего не остается, как давить на эмоциональный аспект. Ледриан напомнил своим собеседникам в Банги, что не российские, а французские солдаты гибли там в течение 3 лет вооруженного конфликта, и что именно Франция является истинным другом ЦАР, тогда как Россия руководствуется чисто экономическими интересами. Этот аргумент в российском МИД многие открыто высмеивают, говоря, что французы засуетились лишь тогда, когда почувствовали реальную угрозу их политическому и экономическому влиянию в богатой природными ресурсами африканской стране. Цинизм такого подхода проявился и в Совете Безопасности ООН в виде российского вето на предложенный Францией проект резолюции.
Между Парижем и Москвой сейчас ведется очень напряженная дипломатическая игра. Я не думаю, что то, чего реально желает Россия, это снова заблокировать французское предложение по ЦАР. Каждая из сторон заняла свою принципиальную позицию, как и принято в начале переговоров. Россия сделала это, сыграв в карту вето в Совбезе ООН. Но французы уверены, что цель Москвы не в блокировке их резолюции и что это лишь часть дипломатической игры. Цель Москвы – найти компромисс, который позволил бы признать легитимность начатого в Судане процесса по мирному урегулированию в ЦАР. Можно предположить, что в ближайшие недели Россия и Франция будут вести переговоры, и, вероятно, Франции придется идти на уступки.
Рина Басист, специалист по французской политике на африканском континенте, не исключает, что Россия попытается с помощью Франции добиться разрешения ООН на дополнительные поставки вооружений в ЦАР. Москва, говорит она, будет вести переговоры с Парижем с позиции силы и, несомненно, представит длинный список требований, касающихся российских интересов в Центральноафриканской Республике и в Африке в целом. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Российские пользователи социальных сетей продолжают высмеивать статью в британской газете «Таймс», в которой популярный российский мультсериал «Маша и Медведь» профессором Букингемского университета Энтони Глисом назван пропагандой Путина и примером мягкой силы, применяемой Кремлем для продвижения положительного образа России за рубежом. Машу Глис сравнивает не больше, не меньше, как с Владимиром Путиным. Год назад в финской газете «Хельсинки Саномат» вышла похожая по смыслу статья, в которой преподаватель Балтийской школы кино и средств массовой информации Таллинского университета Приит Хыбемяги назвал Машу и Медведя частью гибридной войны, которую ведет Россия. С Приитом Хыбемяги побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Приит, я так понимаю, что год назад вы были одним из первых западных экспертов, заговорившим о мультфильме «Маша и Медведь» как об орудии мягкой силы Кремля. Вы удивлены тем, что эта тема спустя год снова попала на первые страницы газет, снова так широко обсуждается?
Да, я был удивлен. Довольно быстро друзья из Лондона сообщили, что такое дело есть, и что «The Times» меня цитировал. Но я смотрел, что действительно интересно, что и в Эстонии, и в Литве, и в Финляндии, и теперь в Англии люди, которые смотрят этот мультфильм, они думают одинаково. Они увидят там одинаковые вещи.
То есть вы согласны с посылами эксперта, которого цитирует «The Times»?
Да, конечно. В принципе, я говорил то же самое. Так что в «Таймсе» даже дошли еще дальше, когда сравнивали Машу из мультфильма с Владимиром Путиным. В принципе, дело в том, что это такая мягкая сила. И если эстонские дети смотрят этот мультфильм, они же понимают, что это русский мультфильм. И они думают, что вот какая хорошая страна, такие веселые мультики там. И такой имидж, российский имидж у них будет такой мягкий и хороший. Но это значит того, что в будущем информация и пропаганда, и всякая такая гибридная пропаганда, которая к ним дойдет из России, они будут уже очень, так сказать, хорошо принимать все это. Так что они думают, да, хорошая страна, значит, они не могут не врать, не сделать ничего злое. И, значит, если с российской стороны, скажем, там говорят, что вот эстонское правительство – это нехорошее правительство, или то, что они делают, это тоже нехорошо, тогда эти дети могут уже в будущем гораздо больше верить такой пропаганде. И это именно таким образом, такая мягкая сила, таким образом в детях вытесняют один имидж России, которая к Эстонии очень враждебно относится. Этот имидж вытесняется, и туда всаживается новый хороший имидж, и так как это хороший имидж, тогда и дети будут думать, что вот оттуда только что они говорят, вот это и есть правильно. В принципе, это опасно просто.
Какие чувства у вас вызвал настоящий шквал насмешек, как над вашими прошлогодними словами, так и над словами, которые британский профессор Энтони Глис сказал «Таймс»? Какие чувства у вас вызывает этот шквал насмешек, причем от представителей самых разных политических направлений, идеологий? Над вами по-настоящему смеется сейчас весь российский интернет. Вам обидно, вам досадно из-за этого? Или у вас возникает желание как-то еще раз объяснить свою позицию? Или не возникает такого желания?
Да мне все равно все это. Действительно, мне это все равно. Я журналист, я преподаватель университета, я специалист по интернету, специалист по социальной медии. Так что я очень хорошо знаю, что если ты не читаешь эти все комментарии, можешь жить спокойно. Если ты будешь переживать все это дурное, которое люди пишут в интернете, тогда, конечно, жить плохо. Но я знаю, как жить с этим, и я этих комментариев не читаю. Я довольно хорошо знаю, как преподаватель механику, как эти комментарии, как они рождаются, как эти мнения движутся, как работают интернетские фабрики, troll factories.
Да, это фабрики троллей.
Фабрики троллей. Так что это я очень отлично знаю, это меня не взволновает, я этих не читаю, потому что я знаю, как этот механизм работает. Я очень спокойный, у меня все хорошо.
Вы имеете в виду, что насмешки в ваш адрес исходят в первую очередь от кремлевских троллей, по вашему мнению?
Я думаю, что кремлевские тролли работают очень тщательно. Хоть что ты не пишешь про Россию, они ведь для того и созданы, что работать на такие темы. Это их работа, за это их платят. Все правильно так. Есть очень много людей в Западе, которые очень наивные, которые до сих пор не понимают, что был такой сталинизм, что был коммунизм, какое зверское чудовище был весь коммунистический Советский Союз, который владел коммунистическая партия. Таких наивных людей или неомарксистов, это таких очень много. Но скажем так, что это не цель моей жизни попытаться им всем попробовать как-то перевоспитывать. Они взрослые люди, они сами знают, что они делают. Я как комментатор и критик, я просто покажу, как работает пропаганда, работает, какие механизмы, как это работает в интернете. А взрослые люди, они должны сами сделать выводы из всего этого.
Вы говорите, что опасность мультфильма «Маша и Медведь» в целом в том, что он создает положительный образ России. Профессор Энтони Глис, которого цитирует «Таймс», говорит, даже углубляется в некоторые детали и приводит конкретные примеры из разных серий мультфильма «Маша и Медведь», которые, по его мнению, являются опасной пропагандой, применением вот этой мягкой силы. Вы можете назвать какие-то тоже такие примеры? Вот что именно в мультфильме «Маша и Медведь» вам показалось пропагандой? Вы писали, что смотрели много серий этого мультфильма со своими детьми.
Да, конечно. Ну, скажем так, что для меня очень четко там вырисовывалось то, что сегодня мультфильм, который придет из Российской Федерации, Российская Федерация не социалистическая, не коммунистическая, это не Советский Союз. Но то, как много в этих мультфильмах используют символику Советского Союза, насколько там есть звездочек, там есть мундиры, даже не очень современные, но можно сказать, что это голубая фуражка, фуражка с голубым кантом, которая уже точно идет от времен НКВД. Так что такие знаки очень много говорят для людей, которые знают Советский Союз довольно хорошо, как я.
А что, на ваш взгляд, надо сделать властям той же Эстонии или других западных стран, чтобы ограничить эту мягкую силу России, ограничить эту российскую пропаганду? Особенно, ну, вот, например, в том, что касается мультфильма «Маша и Медведь». Нельзя же просто взять и запретить мультфильм?
Конечно, нельзя. Это было бы очень дурно. Если бы у кого-нибудь была такая идея, что это надо запретить, я бы сказал, что это очень, очень плохая идея. Ведь вся сила западной цивилизации – это то, что есть свободное слово, что у людей есть возможность сказать то, что они хотят. Иногда это очень неприятно, иногда даже хочется, чтобы ничего такого не говорили, но ничего не поделаешь. Это один из самых главных принципов демократии вообще. Так что я думаю, что в этом смысле на поводе мягкой силы – это уже вопрос для эстонцев – самих собой, чтобы они понимали, откуда идут такие гибридные опасности, что и такой мультфильм может быть такая гибридная форма пропаганды.
То есть, например, в школах можно объяснять детям, которые смотрят «Машу и Медведя», что вот есть такая страна Россия, но на самом деле в ней, помимо того, что снимают мультики, происходит еще там то-то, то-то и то-то.
Да. Конечно. Не то, что это было бы обязательно в уроках классного руководителя, но если вот этот вопрос как-нибудь, скажем, будет там в уроке, тогда есть. И еще есть одно дело, которое относится к тому. Это то, что вообще это не главное, чтобы такую гибридную пропаганду делают, потому что кто-нибудь заказывал или кто-нибудь хотел. Это может и не так быть. Но такой авторитарный режим, как в России, рождает людей, которые будут думать так. А мне кажется, что лучше бы сделать такой мультик такой, где этот главный герой похож на Путина. Такое уже во время Советского Союза видели. Система сам рождает таких людей, которые будут думать так, как система хочет, чтобы они подумали. И им даже не надо приказать, чтобы они так делали. Это одна сторона всех авторитарных режимов. Это называется самоцензурой, с одной стороны. А с другой стороны, это самоактивность делать то, которое они понимают, что режима одобряет. Это очень главное.
С преподавателем Балтийской школы кино и средств массовой информации Таллинского университета при этом Хыбемяги о российском мультсериале «Маша и Медведь» беседовал мой коллега Марк Крутов. И в завершении нашей программы о печальной новости. В Вильнюсе на 66-м году жизни скончался выдающийся театральный режиссер Эймунтас Некрошус. Некрошус родился 21 ноября 1952 года в Литве. В 1978 году окончил ГИТИС, режиссерское отделение Андрея Гончарова. Карьеру начал в Каунасском драматическом театре. Эймунтас Некрошус поставил более 30 драматических и оперных спектаклей в Литве, России и других странах Европы. Некрошус был лауреатом многих престижных премий, в том числе премии Станиславского, «Золотой маски», премии Союза театров Европы, наград ведущих европейских театральных фестивалей. В 2007 году петербургский фестиваль «Балтийский дом» назывался «Весь Некрошус». В его программу вошли 7 спектаклей Вильнюсского театра «Мена Фортес» и видеопоказы тех постановок, которые к тому времени уже были сняты с репертуара. С Эймунтасом Некрошусом тогда удалось побеседовать обозревателю «Радио Свобода» Марине Тимашевой.
Театральное сочинение Некрошуса, как великие книги. Сколько ни читай, все как в первый раз. Стиль Некрошуса в Литве называют метафорическим реализмом, и определения точнее не подберешь. Образы его спектакля рождаются всегда из текста и обращены к чувственной, физической памяти любого из нас. Но по ходу развития действия они превращаются в символы. Спектакли Некрошуса переполнены играми. Здесь играют в салки, догонялки, лепят куличи из песка, рассматривают мир сквозь осколки стекла, пускают солнечных зайчиков, приспосабливаются продавливает горлышко бутылки под музыкальный инструмент. И даже сама режиссура напоминает старую игру. Помните, когда один человек должен показать загаданное слово так, чтобы остальные поняли, какое именно слово он имел в виду? Приведу пример из спектакля. Отелло, как известно, флотоводец. И вот актер тащит на канатах через всю сцену много-много небольших деревянных корабликов. В прямом смысле он ведет за собой флот. В общем, Эймунтос Некрошус – строитель театра, мыслитель, живописец, поэт, создатель грандиозных миров, автор трагических спектаклей, в которых люди общаются не только друг с другом, но и с богами. Он гениальный переводчик литературных текстов на язык сцены и великий знаток человеческой психологии. Должен ли, с точки зрения Некрошуса, актер быть самостоятельной личностью или вполне довольно хорошей профессиональной выучки?
Должен иметь индивидуальные свойства, которые ценные, а не сами с собой. Надо научиться актерскому мастерству. Это талантливому человеку очень быстро. Талантливому человеку очень мало надо толкнуть, и он пойдет. И, конечно, нужна вера этого человека. И так везде, наверное, не только в театре.
А важно ли сохранять в театре теплые, дружеские, человеческие отношения?
Конечно, это отношение человеческие во время репетициях и так далее, это очень важно. Но я стараюсь не вмешиваться. Даже каких-то фактов даже не знаю. Потом через несколько лет только узнаю. Искусственно не стараюсь создавать климат. Конечно, словами можно говорить, что будем жить как семья. Но на самом деле это совсем по-другому все происходит.
Известны разные модели отношений режиссеров со своими актерами вне репетиций. Одни держат дистанцию, обращаются к артистам на «вы», того же требуют, естественно, взамен, а другие с ними на коротке вместе водку пьют. А в каких отношениях со своими актерами Некрошус?
Молодость, и водку пили, и все было. Но сейчас, когда уже пришло поколение помоложе, так и неудобно уже сесть с ними. Немножко дистанции везде нужна, вежливая такая дистанция.
Есть ли на белом свете люди, которых Эймунтос Некрошус считает своими учениками?
Специально я не учу. Если талантливый человек, он кусочек, краешка увидел, он поймет. А когда начинаешь учить, это сначала воспринимается, это потом становится как сопротивление большое. Не хочу учить, вот нет у меня такой потребности.
Вот в Москве и Петербурге очень много соблазнов для молодых актеров. Только появится способный человек, его хватит и в телесериалы. А коготок увяз, известно, все птички пропасть. В Литве иначе или все то же самое?
Конечно, в России это такой масштаб. А у нас то же самое, только как на ладони все происходит. И те же самые проблемы. Я не ругаю актеров, которые на телевидении и в театре. Как-то... Надеться надо? А как прожить? Такое время заставляет иметь по несколько работ. И, конечно, единицы есть, которые отказываются. Но я оправдываю этих людей. Не все в театре. Вот. Есть семья, есть родственники, есть. Им надо помогать. Легко сказать, что не бегайте. Но...
Для своего театра Некрошус всегда выбирает тексты великих драматургов и писателей, ну, будь то Чехов или Шекспир, или Гёте, и этот список можно продолжать. А вот что из недавно написанных книг привлекало его внимание?
Много книг хороших. Последний читал сейчас Павел Синаев. «Похороните меня за плинтусом». Прекрасно. Так обрадовался, что молодой, он режиссер. Молодец, тепло стало. Ну, он такой дает стимул для других писателей, что все-таки надо верить, что есть прекрасная литература и без физиологии.
Павел Санаев действительно молодой режиссер и российский литератор. А как оценивает Некрошус ситуацию в литовской литературе? Когда-то мы много читали литовских поэтов, там была очень мощная поэтическая школа, а теперь мы разобщены, информации мало.
Наверное, она и осталась. Как были мощные писатели, особенно поэты, и проза есть. Но, к сожалению, наш голос настолько слабый, что ни Германия, ни Польша, ни Россия они почти никогда не услышат, потому что выпускается там 500 тираж.
К Некрошусу, благодаря усердию московских театральных критиков, давно приклеился ярлык «сумрачный литовский гений». Я не прошу режиссера комментировать слово «гений». Мне интересна его реакция на эпитет «сумрачный».
Ну, что я поделаю? Ну, у меня такая физиономия. Ну, у меня какой-то полглаза коричневое с пятном. Ну, что поделать? Ну, я не могу научиться искусственных взглядов или улыбки.
А то есть вы думаете, что они имеют в виду просто ваш образ, а не ваши спектакли?
Ну, тут тоже это дурной у меня и почерк, так значит, и сценический почерк тоже. Надо все спокойно воспринимать.
Верит ли человек с мрачной внешностью и корявым сценическим почерком в волшебную силу искусства, в то, что оно может хоть как-то влиять на людей?
Вряд ли. Задумывается человек после... Быстро рассеивается. Хотелось думать, но это никогда не было этого. Все-таки, как цивилизация наша, уже можно делать выводы. Не повлияло ни чуть-чуть. Надо знать реальность, наверное.
Я переспрашиваю, зачем же тогда все мы этим самым искусством занимаемся?
Могу не заниматься. Такой особенной потребности у меня нет. Заниматься искусством или как-то быть фанатиком театра. У меня дистанция есть к своей профессии и стараюсь ее сохранить, чтобы расставание не было горькой с театром. Все равно оно придет или так, в такой форме, или такой.
Совершенно расстроена, я задаю последний вопрос Эймонтусу Некрошусу. А что же вы будете делать, если уйдете из театра?
Ну, пробовал жить, но жизнь подсказала бы.
Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева беседовала с литовским театральным режиссером Эймонтусом Некрошусом. Эймонтус Некрошус скончался сегодня в Вильнюсе на 66-м году жизни. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 20 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.